Радио «Спутник».
Известный российский историк, профессор МГИМО, общественный деятель Андроник Мигранян в беседе на радио «Спутник Абхазия» в частности подвел итоги 20-летию терактов в США и поделился размышлениями о мировой пандемии коронавируса.
Интервью на радио «Спутник».
Дело в том, что сами американцы в американской печати, на телевидении, там обсуждаются эти вопросы и тоже пытаются они вывести для себя какие-то выводы и подвести какие-то итоги. Вы знаете, я думаю, что то, что была первая реакция в 2001 году, что это, потому что тогда еще очень популярна была работа Сэма Хантингтона «Война цивилизаций». Действительно, через какое-то время это как бы заглохло, но сейчас в связи с новыми явлениями, которые происходят и в Америке, и в Европе, и вот в меньшей степени, может быть, в Советском Союзе, слава Богу, снова, мне кажется, становится более актуальным и адекватным сказать, что да, эти процессы, которые могли бы быть объяснены с точки зрения войны цивилизации, они действительно имеют место быть. То есть 20 лет попыток в другую культуру, другой народ, другие нравы трансформировать и из них сделать либеральную демократию с западными ценностями, представлениями о жизни, потерпели сокрушительное поражение. Это в каком-то смысле американское поражение, это очередное поражение европейской культуры, европейской цивилизации и его такой просветительской миссии, скажем так. Это первое. Мало того, когда мы смотрим на саму Америку, мы видим, что она внутри сама переживает такой колоссальный межрасовый, межрелигиозный кризис, который тоже показывает, что несмотря на сотни лет проживания там вот черного населения, они так и не стали органичной частью этого общества. И вот этот глубокий конфликт там присутствует, глубокие претензии друг к другу, ну, в первую очередь, конечно, черных к белым, требования контрибуции, требования особых выплат, требования особых прав. И это создает очень серьезную внутреннюю нестабильность для этой великой, очень богатой страны. Потом я должен сказать, что это 20-летие прошло под эгидой усиления, и то, что не было никогда присуще Америке, а теперь это стало общим местом, все стали говорить, если раньше говорили только про Турцию и Пакистан, ну и некоторые такие очень отсталые страны, что в них есть deep state. То есть это, ну, у нас переводят глубинное государство, но вообще я перевожу это, мне кажется, более адекватно и точно, когда формируется непрозрачная часть государства, когда за спиной общества принимается решение, ставится под контроль жизнь и деятельность разных людей, этнических групп, религиозных, общественных организаций. И об этом никто не знает. Вообще, конечно, Сноуден в этом отношении, ну, можно сказать, прорвал вот эту занавес, который скрывал вот все эти вещи, которые делались. Подслушивание, особые суды, которые выносят особые решения. Об этом никто не знает. Даже часто законодательные органы власти не поставлены в известность. И, конечно, произошло резкое усиление так называемого элементов полицейского государства для Соединенных Штатов, и не только для Соединенных Штатов, потому что по всему миру борьба с терроризмом, страх, угрозы, они, конечно, создали, в общем-то, совершенно другую атмосферу, чем это было до 2001 года. Ну, что еще можно сказать, что, конечно, еще одно очень важное явление было то, что американцы потерпели поражение как в результате вторжения в Ирак при формальном вроде бы все захватили, армию там вроде бы, ну, генералов подкупили, Саддам Хусейна казнили, а в итоге несолоно хлебавшие вынуждены были удрать оттуда. А теперь удрали и удирают, и удрали из Афганистана. То есть это говорит о том, что с подобного рода режимами силовой вариант, он практически невозможен. Вернее, он возможен, но только при тотальной дегуманизации сильных государств, обладающих с мощным оружием. Это значит, тотально надо уничтожать этих людей, которые вот тотально борются с тобой. Или вы их уничтожаете, или они вас уничтожают. Или вы бросаете и уходите, потому что для вас человеческая жизнь важнее, чем для них. Это тоже проблема, кто готов больше положить жизней. Это есть очень известное выражение, которое мне очень нравится. Это, ну, такое сказание есть, что сильный всегда может победить слабого. Но сильного может победить тот, кто не боится смерти. Это такое очень серьезное. Меня, когда я прочел первый раз, на меня это произвело сильное впечатление. Когда ты на все готов. Это не то, что вот я вот на это готов, а там не готов, вот до тех, с тех пор могу пойти, а там уже не могу. Это, кстати, было одним из причин, почему сицилийская мафия оказалась самой сильной и самой устойчивой и победила все остальные мафии в значительной степени. Потому что они готовы идти до были готовы идти до конца. Я думаю, что в «Крестном отце» много об этом написано, показано там и так далее. Пандемия, вы знаете, это есть очень разные вот взгляды на пандемию, что вот мы уже никогда не будем жить как раньше, это там другой мир и прочее, и прочее. Мне, честно говоря, из всех оценок больше всего понравилась оценка президента, значит, Совета по международным делам в Нью-Йорке. Ну, когда-то говорили, что это чуть ли не теневое правительство мировое. Его создавали Дэвид Рокфеллер, там, ну, все такие, знаете, мудрецы там, и там Киссинджер, еще, ну, какие-то очень, с одной стороны, как бы политические, стратегические мыслители, с другой стороны, крупный бизнес для того, чтобы, ну, как бы оценивать развитие мировых процессов из Нью-Йорка. Да. Ну, вот Ричард Хаас, а он был, кстати, у Буша младшего начальником Policy Planning Staff, это значит, ну, это управление по стратегическому планированию и так далее, а потом он стал президентом вот в этой структуре. Он интересно пишет, иногда у него бывает интересная мысль. Он сказал хорошую вещь, я это разделяю, что вообще-то, он сказал, эта пандемия не создала другую ситуацию радикально, но эта пандемия ускорило все процессы. То есть процессы шли сами по себе, а пандемия просто вскрыла и показала многие вещи, которые, видимо, еще в течение длительного периода времени себя могли бы проявить. Вскрыла полную несостоятельность Евросоюза. Евросоюз просто перестал существовать как единая структура. Каждый спасал сам по себе. Вскрыла совершенно неэффективность американской внутренней и промышленной политики. Выяснилось, что все лекарства, особенно 95% антибиотиков, американцы получают из Китая. Даже марли, оказалось, маски Америка не может делать, потому что это все покупалось в Китае. То есть оказалось, что слова Трампа, что надо вернуть наше производство, наши там хорошие рабочие места для среднего класса, это не болтовня и не глупости, потому что если вы остаетесь только финансовыми инструментами и ничего не производите, вот в такой кризисный момент выяснил, расконсервировали один из заводов General Motors, чтобы вообще EVL там производить. Представляете, ну вот страна ничего не производит, выяснилось. Меня это, конечно, произвело сильное впечатление, когда я много раз и в общей сложности 10 лет жил в Америке, но когда на этот раз с 8 по 16 год. Мне очень нравилась одна программа, но иногда, если я попадал, я смотрел эту программу на ABC или CBS, ну, это не важно. Специальная программа. Корреспондентка ходила с камерой, там был оператор. Заходили в дома американцев и пытались определить, где произведена любая вещь, которая находится в этой квартире. И выяснялось, что стол made in China, стул made in China, там стекло какое-то. Вот все made in China. То есть практически ничего не создано в Америке. Да, американцы, конечно, делают выдающиеся открытия, Silicon Valley, там это Силиконовая долина и прочее. Но этот интеллектуальный продукт потом оказывается реализованной в конкретных вещах в Китае, в Тайване, я не знаю, в самых разных странах. Выяснилось, что это называется decoupling, то есть сейчас вдруг они себе открыли, что надо развести американскую и китайскую экономику. Они как сиамские близнецы, то есть это же очень сложный процесс. Отсюда создавать новые supply chain, это называется, это, значит, сети поставок тоже, потому что кризисная ситуация, оказывается, они рвутся. Каждый думает о себе, и национализм берет верх над глобализмом. То есть очень много вещей раскрылось. Я уж не говорю, даже вот всегда в Америке это была большая проблема. Никто никогда не знал, что это за государство. Когда его создавали, непонятно было, это единое государство, это конфедерация, это федерация. Ну, пока они не прошли гражданскую войну 61-65 годов, и даже после этого выяснилось все равно. Вот во время пандемии местные власти обвиняют федеральную власть. Федеральная власть обвиняет местные власти. Федеральная власть требует делать какие-то вещи, а, значит, власти штатов говорят, это покушение на наши права, мы этого не допустим. То есть, понимаете, вот даже в этих условиях выяснилось, что недостаточно. Почему китайцы оказались очень успешными? Ну, мы в большей степени, может быть, на начальном этапе. А потому что авторитарная власть централизованная, она позволяет принимать быстрые решения и реализовывать эти решения. Ну, и наказывать тех, которые, в общем-то, не подчиняются. А вот страны, где очень сильное раздробление властей и рассеивание этих властей в разных местах, и законом еще защищенные эти права, там федеральным властям очень трудно работать. И, конечно, козлом отпущения оказался Трамп, которого все обвинили в том, что вот он неправильно борется, не добивается результатов, поэтому столько умерших там и так далее. И самый последний раз вспомнил, когда с журналистами общался, недавно проведено очень интересное исследование, там, как правило, этот Энгельхард, если я не ошибаюсь, фамилия, я его знаю, наверное, уже лет 30-40 его работы. Это человек, который, социолог, который делает всегда исследования в 50 странах одновременно, 6, по одним и тем же вопросам. Ну, например, я помню, на меня производило впечатление его исследование по этим странам, как в разных странах воспринимается степень неравенства экономического. Ну, там как в США, в Скандинавии, в других странах. А здесь они провели, ну, это другая тема, сейчас на этом не хочу остановиться. А здесь они провели, потому что мы о ковиде говорим, провели расследование, где больше всех умерли от ковида. Это очень интересно. И они, значит, выяснили, что в тех странах, где наибольший разрыв в доходах между бедными и богатыми, в этих странах больше всех и умерло людей. То есть, потому что, ну, скажем, ну, что тут говорить? Например, там 2 года назад вдруг Фарид Закарян на CNN говорит, вот 3 человека, Баффет, Уоррен Баффет, скажем, хозяин Амазона, Безос и Билл Гейтс, они втроем имеют больше богатства, чем 160 миллионов американцев, относящихся ко второй половине, то есть ниже 50. 3 человека, а 0,1% имеют там... И в итоге все страны, где есть такая сильная поляризация, США, Индия, Бразилия. Когда-то вообще говорили бразилизация или там латиноамериканизация, когда речь шла о том, что богатство в одном полюсе, а в общем-то растет людей, вот, бедных, еще бедных там и так далее. Так и поэтому, если за последние годы лауреаты Нобелевских премий, вот Стиглиц, там, Кругман, целый ряд других постоянно писали о том, что западный развитый мир вступил в полосу совершенно ненормальную. Такого разрыва в доходах невозможно. Как-то надо это сбалансировать. Вот эти популистские и демагогические вожди откуда появляются? То, что народ уже не верит, что что-то может получить от этих властей. Структура, куда идут заработанное богатство и так далее, становится очевидным, и что огромная масса к этому не имеет никакого отношения, и они выбирают людей, которые обещают им чудо.
Известный российский историк, профессор МГИМО Андроник Мигранян в беседе на радио «Спутник Абхазия» подвел итоги 20-летию терактов в США и поделился размышлениями о мировой пандемии коронавируса.
Интервью на радио «Спутник».